Иркутск. Кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача из цикла «Иркутск кинематографический». Как вы знаете, в нашем городе ежегодно осенью проходят дни русской духовности и культуры «Сияние России». И так уж повелось, что на эти дни приезжают гости, не только российские писатели, известные иркутянам, но и кинематографисты. И вот трудно за 23 года определить даже число тех людей, которые являлись гостями «Сияния России». В Иркутске были режиссеры, кинооператоры, актеры. Ну, вот я некоторые фамилии перечислю просто. Георгий Жжонов, Владимир Заманский, Юрий Назаров, Людмила Мальцева, Василий Лановой, Инга Шатова, Александр Михайлов, Николай Лялин, Владимир Конкин, Наталья Бондарчук, Борис Галкин, Никита Михалков и так далее. Но более всех, я вот специально посмотрела, 6 раз, по-моему, посетил Иркутск и являлся участником непременных дней «Сияния России» мой сегодняшний собеседник. А мой сегодняшний собеседник Николай Петрович Бурляев. Это известный нам всем артист театра и кино, кинорежиссер, народный артист России, член Союза писателей России. Ну а самое главное, он президент известного сейчас уже, наверное, во всем мире фестиваля «Золотой Витязь». Добрый день,
добрый
Николай
день.
Петрович.
Добрый день.
Первое, что я хочу вас спросить. Ну, конечно, иркутяне и наши слушатели радиоканала, они не такие уж, может быть, глубокие знатоки кинематографа нашего и отечественного, и зарубежного. Тем не менее, ваши работы, благодаря тому, что вы часто бывали в Иркутске, и не только поэтому, им известны. Но я думаю, что им будет интересно узнать, каким же был ваш актерский дебют? Тем более, что это весьма интересно с моей точки зрения.
И как говорил Пастернак, это начало было так далеко, так робок первый интерес. В этом году я отмечаю очень много дат разных,
да,
юбилейных.
Много дат.
Это 70 лет со дня рождения, это 55 лет творчеству и Иванову детству, первому фильму моему. 50 лет Андрею Рублеву, прекрасному фильму, 30 лет авторскому фильму «Лермонтов», который я поставил в 1986 году, и 25 лет кинофоруму «Золотой Витязь». Так что вот как-то все сошлось в один год. А начало, ну что, 59-й год. Иду по улице Горького в Москве, где я жил, у дома 6, сталкивает нас Господь с Андреем Кончаловским, который манит пальцем, говорит: «Иди сюда, мальчик, ты мне нужен». «Зачем?» Ну, он мне ответил, что вот он ищет такого мальчика, как я, все лето. И практически вот Андрей Кончаловский и повернул мою судьбу в сторону кинематографа. А дальше был Андрей Тарковский, который увидел меня у Андрея Кончаловского в фильме. И когда Андрею Тарковскому предложили делать фильм «Иваново детство», он понял, что у него уже есть главный герой. А дальше так и пошло.
И поехало. Да. И получилось так, что у вас актерских работ в кино, я вот тут посмотрела в интернете, 53 актерских работы. Они, конечно, разные, но фильмов очень с вашим участием много. Я лично начала даже для себя отмечать, что же я видела и что наиболее мне понравилось, запомнилось. Мне запомнился, например, кроме «Иваново детства», естественно, Андрей Рублев фильм «До страсти по Андрею». И, конечно, это фильм «Пошехонская старина». И, естественно, Лермонтов, потому что вы там исполняли главную роль в этом фильме. «Все впереди». Фильм, который был снят по Василию Белову. И вот знаете, там, где вы исполняете главные роли или являлись режиссером этих фильмов, они всегда вызывали очень острую полемику и критиков, и ваших друзей, ну не друзей, даже соратников по кино. Реакция эта была неоднозначной. Как вы полагаете, почему вот это было? Чем вы таким выделялись?
Здесь идет речь о фильме «Лермонтов», потому
да,
что
наверное.
Этот фильм и вызвал яростную полемику в 1986 году, когда фильм вышел и когда была объявлена перестройка. И когда казалось бы, что уже все можно показывать, но почему-то мои коллеги попросили, чтобы этот фильм лег на полку. И за 10 месяцев до выхода фильма на экран 22 критика прошлись по фильму буквально катком в центральной прессе. Причем отдельные газеты, такие как газета «Неделя», 6 раз уделяла внимание этому фильму, утрамбовывая и его, и автора, чтобы автор не поднялся. Газета «Правда» тоже, тогда еще орган ЦК партии, главная газета нашей страны, тоже писала о том, что вот где Бурляев идеализирует образ Лермонтова, а где же у него «Прощай, немытая Россия»? Почему-то всем оппонентам хотелось именно это услышать, «Прощай, немытая Россия», то, что никогда не писал Лермонтов. Это уже доказано искусствоведами, это литераторами о том, что это не лермонтовское, это ему приписано. Автографа этого нет, чтобы это было это написано рукой Лермонтова, но почему-то чья-то грязная рука втянула вот эту немытую Россию в детские учебники. И сейчас дети в школе проходят Лермонтова с не лермонтовской и это немытой Россией, понимаете? Так что же их так раздражало? Можно оценить это с двух сторон. Первое – это фраза Натальи Петровны Кончаловской, мамы Никиты Михалкова, замечательной писательницы. Когда я ей показал этот фильм, и она узнала, что делают со мною вот эти критики, так сказать, то она вдруг мне говорит: «Коленька, так ведь они тебе завидуют». Я даже и не думал о том, что здесь может быть зависть, но потом стал думать, да. Один из тех, кто поднял эту кампанию против фильма, мой приятель, кстати, режиссер, очень известный, имя я не буду называть, но очень известный человек, который хотел делать фильм по Лермонтову. Ему не дали делать фильм, потому что был совершенно аморальный сценарий Червинского, где Лермонтов показан, ну, просто, как бы помягче-то, эдакий просто выродок, озлобленный, нервный, кидающийся на каждую юбку, и вот там уже эта немытая Россия была в полной мере. И ненависть к России, к Лермонтову, и когда убивают Лермонтова, я, кстати, видел эту вещь в театре имени Пушкина, когда убивали Лермонтова, актера выбрали на Лермонтова, шепелявого, похожего на мальчика из ПТУ, вот какой-то нервный, дерганный, а рядом ходит красавец, будущий убийца Мартынов, красавец просто, и вот рядом прыгает эта блоха. И когда Мартынов убивает Лермонтова, весь зал облегченно вздыхает. Вот такая была тенденция. Этот фильм не дали делать, а меня запустили. И когда я сделал этот фильм, то вот мой оппонент, он пришел ко власти в Союзе кинематографистов России, обновленном, где уже были расстреляны, так сказать, все классики наши, да. Бондарчук и прочие, прочие, прочие. И он и потребовал, мой приятель, которому я помогал как актер делать его первый режиссерский дебютный фильм вместе с Алисой Фрейндлих и Тихоновым, сделали мановеллу, ему помогли. Вот дальше он прославился и вот потребовал, чтобы мой фильм лег на полку. Я стал анализировать, а почему такая агрессивность? А потом стало понятно, дело не в том, что я идеализировал Лермонтова. Причем лермонтоведы мне говорили, что и хорошо, что он у вас такой, и теперь Лермонтов для нас будет именно таким. Так мне говорили профессионалы, которые занимаются Лермонтовым. И не потому, что только зависть, хотя это тоже играло роль. Но тут еще главное, почему такая озлобленная была критика, 22 критика, и почему вся наша пресса была блокирована от положительных рецензий, а приносили отзывы положительные такие имена, как Валентин Распутин, Астафьев писал о фильме очень добро, Белов Василий Иванович,
профессура МГУ, все лермонтоведы приносили положительные отзывы о фильме. И вся наша пресса давала отказ. А потом стало понятно, почему. Потому что я затронул в этом фильме запретную тему. Вроде бы уже гласность, перестройка, обо всем можно говорить, оказывается, не обо всем.
Кое о чем говорить
нельзя было, а я себе позволил провести такую мысль-то через фильм, что в убийстве Пушкина и Лермонтова, в вытеснении их из жизни, участвовал один и тот же круг лиц. И эти лица имеют отношение к тайному обществу, масонам. Вот это и бесило наших масонов. Ведь они были, есть и, я думаю, так сказать, будут. Да на наш век их хватит. И поэтому именно они и блокировали этот фильм, они устроили эту критику, и пресса уже, мне было понятно, в их руках была тогда. И потом я читал уже, окончив фильм, книгу о тайном обществе, я там читаю такую фразу. «Если имя и дело какого-то автора будет нам противно, то мы будем порочить и имя, и дело этого автора задолго до того, как о нем узнают люди». Вот что они
понятно
и проделали с этим фильмом.
Николай Петрович, давайте на время отступим от темы масонской. Ну, не вернемся, вернее, просто как бы переместимся по времени в 1992 год. Сложное время, не надо, наверное, ни слушателям, тем более нам с вами вспоминать эти годы, какими они были. И вот вы в этом году открываете международный кинофорум, кинофестиваль православного кино «Золотой Витязь». Вы знаете, тогда слова «русский мир», ну, как вот, которые сейчас звучат постоянно у нас из уст людей, которые властью облечены, и также тех, кто их поддерживает, а тогда-то о русском мире практически и не говорили. Что таким побудительным мотивом основным явилось для того, что вы явились создателем вот этого кинофорума, а сейчас уже и большого не только кинофорума, он же сейчас у вас объединяет
и театр, и музыку, и литературу, и живопись, и боевые искусства, и экологические фильмы, и антитеррористическая даже одна программа прошла.
И анимационная, и так далее. Это можно
побудило то, что к этому, видимо, готовила жизнь. И, быть может, я для этого и был рожден. А по промыслу Божию, чтобы создать вот эту конструкцию «Золотого Витязя», которая является альтернативой тысячам кинофестивалей планеты, которые грешат одним и тем же грехом – вседозволенностью отборочной политики. Все кинофестивали буквально, все смотры от «Оскара» до «Канн», «Венеции», «Берлина», «Сан-Себастьяна» и так далее – они все показывают абсолютно все – вываливают на, так сказать, экран всю патологию, всю грязь, пошлость, мерзость, голубых, розовых. Есть десятки, я вот потом стал изучать, и десятки кинофестивалей для гомосексуалистов, столько же десятки для лесбиянок и так далее. То есть на все вкусы. И в чем отличие «Золотого Витязя»? В том, что у нас девиз ограничивает попадание к нам всякой нечисти. А девиз гласит «за нравственные идеалы, за возвышение души человека». И в этом и есть отличие «Золотого Витязя». И я уверен, а я редко ошибаюсь, что через лет 5 при достаточном внимании нашего руководства государства к фестивалю «Золотой Витязь» он должен стать альтернативой тому же «Оскару», который видит вся планета, вот эту вот болванку «Оскара», как ее вожделеют получить наши кинематографисты. Получить «Оскар» – это значит, ну, просто это высота предельная.
Ну да, недосягаемая.
А чем, собственно, гордиться-то? Ведь ты участвуешь в абсолютно политизированном рыночном предприятии, где торгуют этими «Оскарами». Мой фильм «Военно-полевой роман» участвовал на «Оскаре», и мне Петр Тодоровский, который был на церемонии вручения, и которому все академики американского кино в один голос говорили: «Оскар ваш», потому что такого уровня фильма у нас сейчас нет. А в результате дали «Оскара» не «Полевому роману», а антисоветскому фильму о гроссмейстере Корчном, покинувшем родину.
Ну, с этим все понятно. Вы знаете, вот за все эти годы форум проходил и имел постоянное, что ли, место прописки, площадки в разных городах России и мира. И принимали и Минск, и Киев, и Новосад, и в том числе и сибирские города. И вот в 2004 году таким городом стал наш Иркутск. И вот ваши поклонники, иркутяне, они, и любители кино, они об этом помнят. Я, знаете, перед беседой с вами, я с некоторыми нашими иркутянами пообщалась, и они, конечно, были тогда поражены и размахом вот этого фестиваля, потому что представлено более 180, по-моему, кинолент, 50 врученных наград, дипломов, 20 творческих встреч в городах, не только в Иркутске, но в поселках области. И, в общем-то, были такие выдающиеся представители кино отечественного и зарубежного, как Зинаида Кириенко, Аристарх Ливанов, Барбара Брильска, Раиса Недашковская, Ежи Гофман, это поляк, Маргарита Николов. Было много очень интересных людей. Гости были из более чем 20 стран. И вот для Иркутска буквально потрясением было то, что еще накануне проведения этого фестиваля они посмотрели фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». И что тут в городе случилось? Вы знаете, и в дни проведения фестиваля, и после здесь были тоже такие страсти по уже вашему фильму. То есть кто-то принимал, кто-то не воспринимал. Поскольку «Страсти Христовы» получили гран-при, тем не менее было мнение о том, что не стоит, наверное, вот эти реальные страдания Спасителя Иисуса Христа выставлять на этот показ. Я, может быть, и несколько длинно говорю, но я хочу сказать, что до этого практически киноведы не соотносили кино и религию. А вот после этого появились во многих и в интернете, и, конечно, работы критические, которые с точки зрения уже и православия, и других религий оценивали те или иные фильмы. То есть вы практически прорыв совершили определенный.
Вы знаете, вот такое же отношение к этому фильму было у Ежи Гофмана, польского кинорежиссера. Это мой друг давнишний, я его сюда пригласил, и мы здесь ему премию за вклад за выдающийся вручали. И когда он увидел этот фильм, ну, он это увидел еще до меня в Польше, он мне говорит: ты понимаешь, я не мог уже глядеть, ну, вот когда его же к позорному столбу подводят и его бьют, там, ну, уже некуда больше, уже сил нет это глядеть. А я ему говорю: Ежи, Мел Гибсон и делал-то этот фильм для того, чтобы прорваться к нашему черствому сердцу. Он показал нам реально, что было, как уничтожали плоть этого человека, дух которого уничтожить было нельзя. Он нас провел через вот этот крестный путь, и мы должны были это пройти, и мы это прошли, и мы оценили этот фильм очень высоко. Кстати, я задавал вопросы, я двух актеров из этого фильма пригласил. Они оказались болгарами, но оба сейчас в Голливуде, и один играл Понтия Пилата, это актер Христо Шопов, и второй актер играл апостола Иоанна, Христо Живков. И когда я видел фильм, увидел я титры и вижу в самом конце титр Христо Наум Шопов. Я думаю, кто? Я знаю одного Шопова. Это Наум Шопов. Это что, сын, что ли? И я справки навел, и так как Гибсон сам не мог прилететь, то я пригласил этого Христо. Я ему позвонил в Америку и говорю: я такой-то. Он говорит: а я вас знаю, папа мне рассказывал. Его папа мой друг. И я ему говорю: Христо, бросай все там в Америке, прилетай в Иркутск на Байкал, и ты получишь столько для сердца, сколько за всю жизнь ты не получал. Он прилетел, побыл здесь 5 дней. Последний 5-й день я взял вертолет, посадил обоих Христа туда, и пронеслись над рекою, пронеслись над
Байкалом, в Саяны опустились, там в горах, искупались в источнике теплом и обратно летим. И я говорю, ну что, Христо, я тебя не обманул? Он говорит, нет, это не 100%, это 120% того, что я мог ожидать.
Это, конечно, здорово. Но я полагаю, что все-таки, ну, вменяемые иркутские зрители и поклонники вашего творчества, они очень хорошо все это восприняли и поняли. Хотя страсти, я должна сказать, продолжались в иркутской прессе. Я так полистала, готовясь к нашему сегодняшнему разговору. Они несколько лет продолжались. Значит, действительно, чем-то затронуло какие-то сердца людей. И недаром, вот, наверное, иногда думаю, что кино – это поле битвы, поскольку создает такие образы, а образное воздействие, конечно, на человека сильнее, чем оружие. И, естественно, надо быть кинематографистом очень ответственным при выборе и темы, и средств для того, чтобы показать людям все те нравственные идеалы, которые, ну, ставят они, когда берутся за ту или иную работу.
И если бы они бы это ставили нравственные идеалы, они ставят безнравственные чаще.
Да,
и сейчас, в год, когда мы празднуем год российского кино, я лично, я говорю не то, что говорят наши чиновники вот культуры. Я считаю, что мы констатируем катастрофу российского кинематографа, который предал традиции нашего кинематографа, все духовные традиции, предал кино как киноискусство и ударился в доходный промысел. И наш кинопрокат российский стал отделением американского кинопроката. Это катастрофа полная. И люди, это режиссеры, пытаются вписаться в этот уходящий от них локомотив голливудский. И делают блокбастеры на темы военные. Такая ложь идет с экрана. Потому что раньше делали фильмы военные кто? Сами участники войны. Бондарчук, Ростоцкий, Кулижанов, Чухрай, Озеров. То есть они правду несли, потому что живы были еще участники войны. А сейчас пришли уже люди молодые, ничего не знающие о войне, и пытающиеся подражать каким-то блокбастерам. Так вот, один из ответственных чиновников, когда ему предложил, чиновник от культуры, когда я ему предложил поддержать фильм о Сергее Радонежском, я услышал от него: сделайте блокбастер о Сергее Радонежском, экшен Куликова поля, мол, вот тогда мы поможем. А я ему задал вопрос: а вы знаете, что такое блокбастер? Ну, это когда, и что-то он мне не ответил. А я говорю, а я вам объясню, что это такое. Блокбастер – это сленг летчиков англичан Второй мировой войны, так они прозвали бомбу особой разрушающей силы, которая разносила целые кварталы. Блок, квартал, бастер, разруш. Вы что, хотите такой фильм разрушительный? А Сергей Радонежском ответ-то не последовал.
Вы хотели его снимать? Или у меня вот есть, я смотрела интервью с нашим земляком по рождению Горновским, который тоже был вот на этом фестивале, и фильм его об Андрее, сын по сценарию, написан, вернее, в сценарии, был по рассказу Платонова, он отмечен был премией определенной. Я вот там прочла, что он тоже готовится к съемкам фильма этого. Нет, да?
Этого я не знаю. Вы кто, не знаете, кто, да? Кто еще готовится. Угу. Я
Вы хотели
был
свой.
К этому готов, есть уже сценарий, но да, и получено благословение патриарха на то, чтобы я сделал этот фильм, но пока и нет финансовой поддержки.
Ну,
ждут
понятно.
Блокбастера о Сергее Радонежском.
Лучше, если не дождались. Николай Петрович, нам всем известно, как вы трепетно относитесь к нашему театру народной драмы, потому что постоянно приглашаете их и на кинофорумы, и на театральные площадки, и сколько они имеют наград от вашего «Золотого Витязя». Что вы можете вот сказать, что пожелать нашим иркутянам?
Вы знаете, Иркутский театр народной драмы – это театр, не, так сказать, имеющий аналога в России и мире. это не просто артисты, которые балуются и играют всякую всячину. Сейчас у нас и театр очень засорен. Это подлинные патриоты России, которые едут туда, где они в данный миг нужны, допустим, под бомбы НАТО в Югославию, в Приднестровье, Чечню. И всюду они Донбасс. Поднимают дух. Да, вот Донбасс, всюду они поднимают дух. Это особый дух, сибирский дух. И я очень им благодарен. Этот театр стал талисманом «Золотого Витязя» практически. И я всюду, куда я могу, я приглашаю этих актеров, чтобы они поднимали дух тех залов, куда приходит «Золотой Витязь».
Мне хотелось бы еще задать вам много вопросов. У вас много будет встреч и со зрителями, и в Театре народной драмы, и нашей филармонии и так далее. Так вот, в филармонии, насколько я по программе «Дней сияния России» поняла, называется ваша встреча
«Жизнь в трех томах».
Расшифруйте, чем это вызвано такое название.
Я привез сюда мой трехтомник, который недавно вышел. Это исповедь практически моя, там очень разный жанр я собрал. Ну, все, что я писал, все эти там 45-50 лет, все я сюда вместил. Там и поэзия, и проза, и публицистика, и рассказы о тех удивительных людях, с которыми я жил и творил в одно время. Это и Тарковский, и Высоцкий, и Бондарчук, и многие-многие другие. Речи мои, программные речи во Всемирно-Русском народном соборе, где мы были членами президиума собора, это вместе с Валентином Григорьевичем Распутиным, и где я 15 лет как дятел твердил одну мысль, что в стране нет стратегии государственной культурной политики. Я окончилась тем, что патриарх услышал и обратился к президенту, что в стране нет стратегии государственной культурной политики, нужно об этом подумать. Президент услышал патриарха, и вот прошло какое-то время, и теперь принят указ президента Путина основы новой государственной культурной политики. И мы с вами перешли в новую культурную реальность. Уже не будет той вседозволенности, она будет где-то под забором, так сказать, иметь какое-то место, но чиновники больше не будут поддерживать то, что они поддерживали еще 3 года тому назад. Это фалос на Санкт-Петербургском мосту, госпремию дали, там Гейзеру деньги большие давали, опере аморальной, абсолютно поставленной в Новосибирске. Их время оканчивается, и это мы все должны понимать, потому что речь идет о душе христианки, как говорил Тертуллиан, каждая душа по природе – это христианка. Речь идет о поколении, идущем за нами, какую мы им оставим Россию, и какие они будут в этой России.
Ну что ж, вам большое спасибо за такую содержательную беседу. Жаль, конечно, что время поджимает. От имени многочисленных наших слушателей, мы вам желаем всего доброго, во-первых, со всеми вашими датами нынешнего года, и чтобы у вас осуществились все ваши замыслы, задумки, потому что в одном из интервью я вот на одном из сайтов прочла, что вы еще собираетесь играть или снимать фильм. Я понимаю, что трудно говорить о каких-то замыслах. Я желаю вам самое главное здоровья, потому что оно необходимо для осуществления ваших замыслов, понимания любви близких вам людей и, естественно, хорошего настроения.
Я благодарю
вас.
Знаете
что? В Иркутске вас понимают, любят, всегда ждут в любое время, не только в Дни сияния России.
Спасибо. Вставай, страна огромная. Пора.
Пора. Дорогие радиослушатели, вы можете посмотреть фильм Николая Петровича, во-первых, в интернете, и, во-вторых, там есть несколько очень интересных интервью с ним. Всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.
Иркутск кинематографический.